Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Шпионаж. За и против» подготовила и ведет программу из парижской студии Фатима Салказанова. Эфир 9 марта 1994 года.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Фатима Салказанова. Олег Гордеевский, бывший полковник КГБ, бывший резидент советской разведки в Лондоне. Это одна сторона его биографии, а теперь другая. Олег Гордеевский, почти 10 лет, с 1975 года по 1985, был агентом Великобритании. Под угрозой ареста бежал из СССР с помощью английской разведки, причем обстоятельства этого побега до сих пор хранятся в тайне. Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. Сегодня спорная проблема – шпионаж. Столкновение мнений и полемика между Олегом Гордеевским и профессионалами и непрофессионалами шпионажа, которые комментировали в российской и в западной печати дело сотрудника ЦРУ Эймса, много лет и за большие деньги работавшего на КГБ. Небольшой отрывок из этого интервью вы, возможно, слышали в программе «Вокруг света». Я позвонила Олегу Гордеевскому в Лондон. Олег Антонович, американские обозреватели отмечают, что Эймс своим сотрудничеством с КГБ, возможно, свел на нет результаты многолетней работы нескольких западных разведывательных служб. И обозреватели высказывают в связи с этим предположение, что и ваша работа на английскую разведку, по всей вероятности, была нейтрализована Эймсом. Это так?
Несомненно, что значительная часть ценностей была ликвидирована Эймсом. Это очень печально. Я когда увидел его по телевизору и узнал человека, который сидел на заседаниях в агентстве, а я бывал там очень часто в 80-е годы, я просто ужаснулся. Он не аннулировал конкретные данные, которые передал англичанам, ну и некоторым американцам тоже, о лицах, о конкретных каких-то операциях, потому что это большей частью сохранилось в руках людей, ответственных за эти конкретные сведения. Что же касается общей информации о том, как действует КГБ, какие методы используют, какой размах, сколько людей, какова стратегия и тактика, и философия деятельности КГБ, взаимоотношения между ведомствами в Москве и в Советском Союзе в целом, положение в посольствах, контроль за советскими гражданами и многие-многие подобные аспекты, которые сами по себе, ну, если взять какую-то деталь, они не очень ценные, но в общей сложности это давало американцам огромные знания о том, как строить свою работу, свои отношения и свою разведывательную деятельность в отношении Советского Союза. А Эймс все это передавал в КГБ. И в КГБ знали, каким образом американцы, насколько информированы. И примерно даже, видимо, знали с его слов, что американцы собираются конкретно делать, как перестраивать свою работу, где усиливать, где ослаблять, куда направлять, как улучшать свою технику вербовки советских граждан, проникновения в какие-то учреждения и так далее. То есть он подорвал работу американской разведки, а в какой-то мере и всей западной разведки, в частности английской, за весь этот период своей работы, начиная с 85 года по прошлый год.
Олег Антонович, вы начали ответ на мой вопрос с того, что вы сказали, вы узнали Эймса, увидев его по телевизору. Значит, вы с ним были лично знакомы?
Да, я с ним был лично знаком в том смысле, что он был одним из тех людей, офицеров ЦРУ, которые беседовали со мной, причем подолгу, часами. И я приезжал в Америку в 86-м, 87-м, 89-м и 90-м годах. Ну, он не каждый раз был, но несколько раз он был. Ну, я смотрел на него, он такой был милый, такой симпатичный, такой добрый. И я на него смотрел и думал, вот какие же американцы симпатичные. Вот вам и симпатичный американец, оказался предатель.
Олег Антонович, арест Эймса означает провал работы КГБ или означает, напротив, что КГБ блестяще работало все эти годы?
И то, и другое, разумеется. Ведь Клинтон, когда он выступал на маленькой пресс-конференции по поводу ареста Эймса, он сказал, что он поздравляет ФБР и он поздравляет ЦРУ. Ну, с чем поздравляет ЦРУ? Ну, конечно, с тем, что они в конце концов нашли возможность обезвредить такого крупного и очень вредного агента. Но КГБовское проникновение в ЦРУ, где они заполучили источника ценнейшего, который работал на них 8 лет. Это успех, конечно, разведки, сначала советской, а потом и российской. Это огромный успех, ничего не скажешь. И вот сейчас приходится констатировать, что многие постройки, строения, достижения западной разведки не были никакими достижениями, это все делалось впустую.
У вас нет ощущения, что вы все эти годы работали впустую, что ваша работа, в общем, была почти безрезультатна?
Да, но в какой-то мере, да. Нет, не все. Я думаю, что он скомпрометировал ту часть моей работы, которую я посвятил Соединенным Штатам. Я с ними очень много встречался, но там же были и другие люди. Я встречался с Советом национальной безопасности, Государственным департаментом, всякими там ФБР и военно-морская разведка. А они не передавали эти сведения в ЦРУ. Вот эта часть моей информации, которую я сообщал другим ведомствам, она не была предана.
И кроме того, Олег Антонович, например, Boston Globe писала, что один из американцев, близких к американской разведке, сказал, что англичане давали ЦРУ не всю информацию, которую вы передавали им.
Ну, конечно, не всю. Особенно, когда я работал как агент с 1975 по 1985 год. Только самые-самые важные и очень краткие кусочки моей информации передавались американцам. Именно для того, чтобы сохранить меня как источника как можно дольше. И эта информация подчищалась, обезличивалась и маскировалась. Например, таким образом. Эта информация получена от нашего контакта, советника посольства Советского Союза в Джакарте. И вот такая дезинформация нарочитая слалась в Америку. Но американцы не дураки. Они читали из года в год, все-таки почти 10 лет я работал. Сначала в Скандинавии 4,5 года, потом 3 года я был в Англии. И у них сложилось впечатление, у самых умных, и тех, которые имели часто дело с моей информацией, что у англичан, видимо, есть источник в КГБ, а не в МИДе. Это во-первых. Во-вторых, у кого-то из них, наиболее толковых, сложилось даже впечатление, что, видимо, этот источник сначала был в Скандинавии. Я просто размышляю вслух. Потому что, может быть, ничего этого и не было. Но у меня сильно это подозрение, что вот так они между собой болтали, американские офицеры. И этот слух дошел до Эймса, который начал работать с КГБ где-то в начале 85-го года.
Олег Антонович, вы только что заявили в Лондоне, что на руках Эймса кровь не меньше дюжины офицеров разведки. И, в общем, получается, что только случайно вы не оказались среди жертв.
Да, я вот к этому и веду. Значит, судя по всему, он передал эти сведения о том, что есть источник у англичан, офицер КГБ высокопоставленный и с прошлым в Скандинавии. И меня отозвали из Лондона в Москву, где я, в общем, только случайно не был расстрелян, потому что я сбежал через зеленую границу 2 месяца спустя, в июле 85-го года. И я слышал, до меня доходили слухи, что с 86 по 89 год в Москве были расстреляны человек 15-16 так называемых западных агентов. И получается, что, по крайней мере, 10 из них, согласно американской печати, пострадали из-за предательства этого Эймса. А я был в их числе, но я и был единственный, который просто чудом сбежал. Я сейчас вспоминаю, когда я впервые увидел этого Эймса в здании ЦРУ, он на меня смотрел как на привидение. Он на меня смотрел с огромным интересом. Я тогда не понимал, я думал, ну просто вот, видит, первый раз видит КГБовца бывшего. Ничего подобного, я теперь понимаю, он на меня смотрел как на человека, который восстал, так сказать, из праха.
И которого ему не удалось вовремя нейтрализовать.
Которого ему не удалось убить, будем так прямо говорить.
Да. Олег Антонович, с окончанием холодной войны возникла надежда, что со шпионскими вальсами покончено. Оказывается, нет, вы все продолжаете вальсировать.
Ну да, эта шпионская война, конечно, продолжается. Она теперь лишена драматизма, она лишена той былой остроты и даже романтики в какой-то мере, потому что уже непонятно, кто есть враг, кто есть приятель и что происходит на Востоке. Но что происходит на Востоке, делается ясно. Там усиливаются тенденции к восстановлению какого-то авторитарного режима. Красный и коричневый усиливаются. Поэтому американцы, конечно, боятся, что придут к власти Жириновские и заполучат эти огромные многочисленные ядерные боеголовки, ракеты, самолеты, какое-то новое оружие. Они продолжают все время развивать. Значит, это новое оружие окажется в руках таких авантюристов, которые будут почище старых коммунистов. И если вы помните, в эпоху застоя, все эти старцы, они же были очень осторожные и трусливые. Плюс они использовали фасад социал-демократической фразеологии, которым прикрывал весь советский строй. Они не будут. Они сразу бомбы начнут кидать. Вот американцы, естественно, и ведут разведку против бывшего Советского Союза. Ну, а Советский Союз, то есть Россия, она же сохранила две огромные разведслужбы, КГБ, которые переименовали в службу внешней разведки, и ГРУ, которая работает вообще без всяких срывов. В КГБ был период паралича какого-то и растерянности в первые годы после августовского попытки переворота. А в ГРУ не было, они работают очень сильно.
Олег Антонович, Эймс получил от КГБ несколько миллионов долларов в качестве вознаграждения за свою работу. Скажите, пожалуйста, англичане вам платили так же щедро?
Нет, разумеется, не щедро и не платили вообще. Дело в том, что я, когда начал работать с ними, я договорился, чтобы они мне ничего не платили, потому что я работал чисто по идейным соображениям. Я хотел помочь Западу сохранить безопасность и содействовать как-то свержению коммунизма в Советском Союзе. Но потом, в конце работы, они сказали мне, что хоть вы, мол, и не получаете ничего, но мы стали класть на ваш счет какие-то деньги. И когда, если что произойдет, вы сможете себе купить дом в Англии. Так оно и получилось. Когда сначала меня поймали, а потом я сбежал из Москвы, из Советского Союза, я эти деньги получил и купил на них дом. Хотя не хватило полностью на дом, я потом добавлял. Но это помогло. Но это, конечно, скромно все. Очень скромно. Англичане вообще не очень богатые нации, и у них очень скромный подход ко всем материальным делам.
Наверное, Эймс знает, каким образом вы бежали из Советского Союза с помощью английской разведки. И если об этом знают разведчики, шпионы, гэбисты, не знаю кто, может быть, пора придать гласности то, как это произошло? Может быть, и мы, простые смертные, имеем теперь право узнать об этом очень интересном факте вашей биографии?
Фатима, большое спасибо за ваш интерес. Но я сейчас пишу книгу, как раз начинаю. И первая глава, она как раз об этом побеге. Эта первая глава уже готова. Я мог бы ее хоть сейчас зачитать или опубликовать. Но, я, во-первых, хочу закончить книгу, а это гораздо позднее будет, может быть, к концу 95-го года. А во-вторых, я потом буду ее где-то по частям публиковать в газетах. И вот в первый день моей публикации глаз из моей книги я согласен буду прочесть или рассказать эту историю по радиостанции «Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Фатима Салказанова, программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. На вопросы «Радио Свобода» отвечает из Лондона бывший полковник КГБ, бывший английский разведчик Олег Гордеевский. Олег Антонович, в связи с делом шпиона КГБ СССР, затем шпиона российской разведки Эймса, газета «Известия» опубликовала интервью Олега Нечипаренко, который проработал в советской внешней разведке 30 лет. Я бы хотела знать, во-первых, знакомы ли вы с Нечипаренко, а во-вторых, что вы думаете о его таком, например, заявлении в этом интервью, цитирую. «Не исключено, что последнее время Эймс работал под контролем американских спецслужб, чтобы ему снизили наказание за сотрудничество с КГБ. Согласны ли вы с этим предположением?»
Я знал Олега Нечипаренко. Я неоднократно встречался с ним и беседовал. Он работал в управлении К, то есть внешней контрразведка, контрразведка в разведке, все эти годы. Он был толковый работник и грамотный, и вообще-то он должен понимать, о чем говорит. Но дело в том, что здесь он говорит полнейшую чепуху. И почему? Потому что у многих советских людей, особенно в КГБ, у них есть такое типичное понимание зеркального отражения того, что происходит на Западе. Раз мы так делаем здесь, значит, они, конечно, делают точно так же там. А между тем, они там, то есть мы здесь на Западе, мы не делаем так, как делает КГБ. Вот, допустим, говорят, что Эймс работал под контролем американских спецслужб. Зачем же тогда столько осталось улик в доме? И все эти банкноты крупными купюрами американских долларов больше 5000. И все эти драгоценные камни в столе, явно купленные на какие-то непонятно какие добытые деньги. И множество других признаков, которые там остались. Значит, это просто выдумка. Это просто домысел Олега Нечипаренко. Просто дело в том, что последние два года, да, две службы, ЦРУ и ФБР, ввели, как говорят в КГБ, разработку этого человека. То есть они его изучали, они на него смотрели, подслушивали. И главное, им нужно было добыть такие улики, которые надо представить в суду, чтобы доказать суду, что он был агент. Потому что одно дело, что они пришли к твердому выводу, что он был советский русский агент, а другое дело убедить суд и присяжных. А для этого нужны улики. Вот они улики эти добывали.
Олег Антонович, тот же Олег Нечипаренко сказал далее в своем интервью газете «Известия», если он, то есть Эймс, стал двойником, то только на последнем этапе. Но если американцы начали игру с Москвой уже в 85-м году, то они могли специально завербовать агентов здесь, в России, чтобы закрепить положение Эймса в глазах советских спецслужб. И газета «Известия» делает из этих слов вывод. если произошло то, о чем Нечипоренко сказал, то американцы подставили Эймса советской разведке и завербовали специально для этой операции несколько человек в Советском Союзе. То есть завербовали на верную смерть. Это возможно?
Это совершенно невозможно. Я со всем этим совершенно не согласен. Со всем моим уважением к господину Олегу Нечипоренко, я считаю, что это полнейшая чушь и какой-то неумный домысел. Дело в том, что вот всегда в любом деле и в разведке особенно надо задать вопрос. А что является целью? А для чего все это делается? Что является оперативной целью мероприятия? Для американцев нужно было иметь источники в Москве. И они их вербовали, как старались вербовать, потому что им нужно было знать, что эта империя зла готовит против демократической и свободной части мира.
Олег Антонович, простите, пожалуйста, а может быть, американцам было не менее выгодно иметь у себя в ЦРУ человека, который работает якобы на Советский Союз, а в действительности работает на них?
Нет, нет, это неправильно. Дело в том, что когда мы говорим таким образом, как вот вы цитировали из газеты и как вы сами сейчас говорите, это называется заговорщическое мышление. Типичный пример заговорщического мышления. Разведке нужна информация. Разведке нужно знать, что происходит. А все эти тайные игры затевать с другой стороной, неизвестно зачем. Это никому не нужно. Это очень дорого, это опасно, это может кончиться неудачно. И главное, это не дает никакого навару, а именно разведывательной информации. Поэтому, что они вербовали специально, чтобы потом их отдать, ну это же глупость. Ну зачем это нужно, вербовать людей, вставить в ужасно тяжелое положение, добывать от них информацию, чтобы потом их сдать для того, чтобы вознаградить кого-то за это? Это совершенно, совершенно чепуха. И люди говорят об этом, потому что они склонны к такому заговорческому мышлению. Это есть во всех обществах. И здесь, в Британии, я знаю, в Америке многие так размышляют. Но когда разговариваешь, например, с профессиональными разведчиками, американцами или англичанами, они все очень трезво понимают, и никаких таких заумных игр они не выдумывают и не начинают.
Олег Антонович, я вам сейчас перечислю несколько имен. Олег Калугин, Олег Пеньковский, Олег Туманов, Олег Гордеевский, Олег Нечипоренко. Почему у вас в ГБ так много Олегов?
Это чистое совпадение. Дело в том, что все мы люди, которые родились в 30-е годы. И, видимо, в 30-е годы была большая мода на имя Олег. Я не знаю, откуда она пошла, потому что был Валерий Чкалов, там были какие-то другие всякие герои. А Олег – это какое-то было странное увлечение мужчин, которые женились в 30-е годы. Больше ничего. Туманов, к тому же, не в КГБ, а Пеньковский был офицером-полковником советской армии. Так что это...
Но все разведчики.
Ну, разведчики. Туманов не разведчик, он просто агент, как я понимаю. А другие стали разведчиками случайно. Те же самые разведчики ГРУ, они не рождаются разведчиками. Их набирают среди офицеров разных родов войск, а потом направляют в дипломатическую академию. Нет, это Олег, это просто чистая случайность.
Олег Антонович, во-первых, Олег Туманов родился не в 30-х годах, а гораздо позже. А во-вторых, я начинаю с подозрением относиться к любому Олегу российскому, которого встречаю.
Это не обосновано. Дело в том, что много Олегов, которые не причастны ни к каким разведкам, ни к какому шпионажу. Это просто ваша виньетка, я понимаю, шутливая.
Олег Антонович, вы меня успокоили. Газета «Комсомольская правда» утверждает в связи с делом Эймса, что, по мнению профессионалов, американцы очень небрежно распоряжаются своей агентурой, часто подставляя ее под удар ради сиюминутных политических выгод. Это действительно мнение профессионалов или это утверждение сделано для того, чтобы запугать потенциальных агентов, российских граждан, которых будет вербовать американская разведка, например?
Это именно так, как вы говорите, Фатима Александровна, это именно для того, чтобы запугать потенциальных агентов. Дело в том, что в «Комсомольской правде», я уже наблюдаю в течение ряда лет, время от времени появляются статьи, которые вот так вот подыгрывают КГБовским настроениям. Ну что за глупость? Как можно говорить, что американцы, американские разведчики в стране такой либеральной, демократической и религиозной, где жизнь человеческая ценится очень-очень высоко, как они могут небрежно распоряжаться своей агентурой, ставить ее под удар ради каких-то сиюминутных политических выгодов. Каких таких политических выгод? Я только что прочел книгу о том, как они вели агента Петра Попова в 50-е годы, который был разведчиком ГРУ, военным разведчиком, и работал сначала в Вене, а потом в Восточной Германии. Они так заботились о его безопасности, так заботились, когда его КГБ, чувствуется, раскрыл, и его отзывали из ГДР в Москву, точно так же, как меня в свое время отзывал КГБ из Лондона в Москву, работники ЦРУ сказали ему: «Петр, мы чувствуем, что здесь что-то нечистым пахнет. Может быть, ты останешься, подумай как следует, прежде чем возвращаться в Москву. Но он поехал в Москву, и это оказалось западня, его долго мучили, пытали, и потом, в конце концов, расстреляли. Но это, видите, это, американцы этого не хотели. И я уверен, что они всегда заботятся о своей агентуре. Я знаю одного человека, американского бывшего разведчика, который имел агента в Восточном Берлине в свое время. И агент заразил его полиомиелитом. И сейчас этот человек может только головой двигать. У него руки, ноги парализованы. Он еще не старый человек, ему только 60 с небольшим лет. И он не жалеет ни на минуту об этом. Потому что он считает, что внимание, которое он проявлял своему агенту, и то, как он его охранял и оберегал, это было самое главное. А что он остался калекой на всю жизнь, он за это никого не винит.
Олег Антонович, в той же статье в газете «Комсомольская правда» сказано, в случае с Олдричем Эймсом драма может превратиться в комедию, если не удастся доказать его вины. Вы иногда участвуете в качестве эксперта в подобных судебных процессах. Скажите, пожалуйста, вину Эймса трудно будет доказать?
Я лично считаю, что вина Эймса будет доказана относительно легко. Дело в том, что американские службы, ФБР и ЦРУ, обожглись с неким Блохом. Был такой крупный американский дипломат, работал в Вене. По всем признакам, которые были у американских служб, он был агентом КГБ. С ним встречался нелегал КГБовский на территории Европы. Для спецслужб никакого сомнения не было. Да, вот это агент. Но вот уже 4 года прошло, и никакого процесса нет, потому что набрать материалов достаточно для суда они не могут. Ну, научившись на этом примере, они, несмотря на риск побега Эймса куда-нибудь в Россию или в такую страну, откуда его бы не выдали, они его 2 года разрабатывали, изучали и собрали большое количество материалов. Вот, например, вы видели, как его выводили из дома, когда арестовали. Значит, ФБР специально кому-то подсказало, фотографам, газетам, приходите, смотрите. А для чего? Потому что они чувствовали себя уверенно. Они знали, что на этот раз они не обожгутся. У них такое количество материалов против Эймса, что сомнений в том, что он будет осужден и на большой срок, лет 30, практически нет.
В ходе нашего интервью вы назвали Эймса предателем. Сами вы, будучи офицером КГБ, 10 лет работали на английскую разведку. Считаете ли вы и себя предателем?
Я себя не считаю предателем. И очень просто почему. Потому что советский коммунистический режим был незаконный. Не только незаконный и ошибочный, он был просто преступный. Коммунистическая власть, коммунистические лидеры пришли к власти в результате переворота кучки меньшинства фанатиков в 17 году. И никогда за всю историю режима не провели никаких свободных выборов. Все годы они правили меньшинством против большинства. И поскольку меньшинству очень трудно удержаться у власти при враждебном большинстве, они все время расширяли и увеличили машину террора КГБ, которая в результате начала уничтожать миллионы и миллионы собственных людей. А потом превратила всю страну в одну шпионскую агентурную сеть и начала выбрасывать эту агентурную сеть за границу. То есть совершать массированный шпионаж против остальной части мира, особенно наиболее сильных демократических стран, потому что в них видели угрозу эти коммунистические властители своему положению. Так что это была преступная система, и честный человек, который уважает справедливость и закон, просто не мог работать внутри этой системы, особенно внутри ее главной террористической организации. Я поэтому себя не считаю предателем. А человек типа Эймса находился в обществе, которое либеральное, свободное, которое постоянно освобождается от любых нарушений законов и правил, установленных обществом, народом, здесь, конечно, выступить против этого общества, начав работать в пользу тоталитарной чужой страны, это, конечно же, преступление и предательство.
Говорит Радио Свобода. Программа «За и против» закончена. Вы слушали интервью Олега Гордеевского. Программу подготовила и вела Фатима Салказанова. «За и против» в эфире в среду в 19:10 и в четверг в 3:10 и в 10:10 по московскому времени. Иногда повторяется в другие дни и часы. Напоминаю адрес нашего московского карпункта. 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода, программа «За и против». Повторяю, 103-006, Москва, улица Медведева, дом 13, Радио Свобода. Спасибо за внимание.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Русские вопросы» к возвращению Солженицына. Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Эфир 9 марта 1994 года.
«Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Тема сегодняшней беседы – «К возвращению Солженицына». Дела в России пошли плохо. Самое тяжелое, что при всей видимости бурной политической жизни ничего на самом деле не происходит. Разворачиваются острые идеологические баталии, идут бурные парламентские дебаты, перерастающие в уличную стрельбу. Происходят выборы, дающие совершенно неожиданные результаты. И все стоит на месте. Начался новый застой, куда горше коммунистического, потому что он прикидывается революцией. Экономическая реформа, вне всякого сомнения, застопорилась. Ее некому проводить, у реформаторов нет власти. Похоже, что ее не осталось и у президента страны, которому не бросает сейчас вызова только ленивый. Это тягостное зрелище, огромная взрывоопасная страна, оставшаяся без руководства и контроля. Избирательные плакаты «Выбора России» говорили правду. Под портретом Егора Гайдара надпись «Все говорят, он делает». Единственный человек, который попытался что-то сделать, это именно Гайдар. Но его остановили. Сделано было только полшага, как пишет сам Гайдар в обстоятельной статье, опубликованной «Известиями» от 10 февраля сего года. Ее стоит подробно процитировать. Вот что пишет Гайдар о людях, сменивших его в правительстве.
«Может быть, однако, найден более эффективный курс? Этого не утверждают, кажется, даже его адепты. Беда в том, что пока никакой курс взамен вообще не предложен. Единственное теоретическое новшество, пожалуй, заключается в демонстративном отказе вообще от теоретических мудрствований, в установке на практику, практический опыт. Сама идея команды, объединенной экономической идеологией, отброшена. Нет правительства единой идеи, единой логики. Есть собрание руководителей разных ведомств, озабоченных судьбой своих ведомств. Однако отсутствие ясно отрефлексированной идеологии вовсе не значит, что нет вообще никакой идеологии. Идеология есть. Эта идеология банальна. Пусть идет, как идет. Идеология мелких колебаний. Реально, пусть идет, как идет, оборачивается, пусть валится, как валится. Сиюминутное спасение производства путем бумажных инвестиций есть помощь конкретным руководителям отрасли ценой ограбления России. Нет и не будет при экстремально высокой инфляции настоящих, в твердой валюте инвестиций. Нет и не будет при инфляции структурной перестройки экономики. Нет и не будет при инфляции технологического перевооружения промышленности. Нет и не будет при инфляции среднего класса. Он размывается в точном соответствии с обесцениванием рубля. Иначе говоря, в ситуации инфляции невозможно решение тех главных, фундаментальных задач, от которых наше общество прячет голову в песок, как страус, вот уже более 20 лет.
Это самая общая оценка ситуации. А вот ее конкретизация. Егор Гайдар пишет о том, кто реально выигрывает от накачивания нежизнеспособной промышленности бумажными рублями.
Разбухание денежной массы не помогло производству. Оно обеспечило замедление, а с 1993 года фактическую стагнацию реформ. Огромные деньги были заработаны коммерческими банками, через которые проходили льготные кредиты. Но эти деньги, нажитые на инфляции, никто и не думает в условиях инфляции инвестировать в российскую промышленность. В стране тяжелейший кризис, а зарубежные вклады российских граждан и компаний за последние два года измеряются десятками миллиардов долларов и быстро возрастают. Вот куда, в конечном счете, после «переработки» и «обогащения» в кавычках, и впадают инфляционные реки Центробанка, в зарубежные коммерческие банки. Вот реальный экономический подтекст того, что часто именуется поддержкой производства, спасением сельского хозяйства, социальной ориентацией реформ. Несомненно, инфляция социально ориентирована. И столь же очевидно, на какие именно социальные группы.
Тут же Егор Гайдар уточняет адрес этих социальных групп, указывая при этом, что нынешние трудности не столько результат неких объективных условий, сколько сознательно организованная политика.
Инфляция – самая выгодная коммерческая операция нашего времени. Она необходима паразитической буржуазии, плотно сращенной, скоррумпированной чиновничьей и политической элитой. У сегодняшних государственников особая идеология. Идеология циничного бюрократического декаданса. Они не ставят перед собой глобальных государственных задач. Задачи стоят иного, сугубо приватного характера. Усиление роли государства ради возможности спешного обогащения за счет государства. Это и всегда было, но как вспомогательная цель. Сегодня она становится основной. В государстве новейшие практики государственники видят не медного всадника, а огромную дойную корову. Коррупция становится не побочным продуктом, а детерминантой, по крайней мере, одной из детерминант политического процесса.
С выступлением Егора Гайдара отчетливо перекликается чуть раньше опубликованная журнал «Знамя» декабря прошлого года статья Евгения Старикова под названием «Антиподы. Компрадорская и национальная буржуазия в России». Едва ли не лучший из стратегических анализов ситуации, встретившийся мне в российской прессе за все эти годы. Компрадорская буржуазия, напомним, это паразитический класс финансистов и торгашей, строящий свой бизнес на расхищении национальных богатств и реализации их исключительно за границей. Стариков приводит выразительный пример действий финансового компрадорского капитала, так называемый процентный арбитраж. Берется рублевый кредит, затем рубли меняются на доллары, а вслед за очередным скачком курса доллара вновь обмен на рубли. Кредит с процентами возвращается, но все равно остается навар. И эта операция повторяется без конца. Ясно, что для такой деятельности растущая инфляция – непременное условие, воздух. Тот самый воздух, из которого делаются деньги. Разговоры правых политиков и прессы о том, что нынешний режим распродает Россию иностранцам, оправданы ровно в той мере, в какой их можно отнести к этой компрадорской буржуазии. Евгений Стариков пишет далее.
Социальная материя России оказалась скрепленной не узами гражданского общества, а вдоль и поперек простегнутой паразитарной структурой, живущей за счет анемично-беспомощного, аморфного общества и действующей как фермент его ускоренного разложения. России овладели деструктивные силы, распространяющие вокруг себя энтропию, экономический, социальный, политический и правовой хаос. Ибо только такая среда является условием существования этих сил. Чудовищная путаница и мешанина в российской административной, налоговой и банковской системах – порождение не русской безалаберности и неорганизованности, а сознательное творение захватившей власть мафии, ее питательная среда.
В каком смысле мафия захватила власть? Эти слова нельзя понимать так, что вот, мол, правительство – это и есть мафия. Нет, конечно. Но правительство нынешнее бессильно. Оно не управляет развитием событий. И не только потому, что у него нет никакой экономической идеологии, как отметил Гайдар, но еще и потому, что оно не в силах контролировать бюрократов в исполнительных структурах, которые и смыкаются с настоящей мафией, почти уже неразличимо слившейся с указанной компрадорской буржуазией. Провести между ними разграничительную линию сейчас невозможно даже в абстракции, пишет Евгений Стариков. Но описанием этой зловещей силы он не ограничивает свой анализ. Стариков выделяет еще одну прослойку в нынешней русской буржуазии – производственную, предпринимателей, весь интерес которых именно в развитии, а лучше сказать, в создании отечественного рынка товаров. По приблизительным подсчетам, сейчас в России имеется 80-100 тысяч мелких и средних частных предприятий, работающих в производственной сфере. Их владельцы – это и есть национальная буржуазия, экономическая надежда страны. Резюме Евгения Старикова.
Речь идет о формировании в нашей стране двух диаметрально противоположных предпринимательских структур. Субкультура национальной буржуазии, ее этос – это явление западного, европейского типа. Компрадорская субкультура свойственна бывшим колониальным и зависимым странам третьего мира. У компрадоров, воров номенклатурных и просто воров, в сущности, одна и та же уголовно-блатная субкультура, на основе которой может быть построен отнюдь не рынок, а лишь купецко-азиатский базар.
В статье Евгения Старикова есть еще два интереснейших сюжета, мимо которых нельзя пройти. Во-первых, наличие и интересы производственной, национальной буржуазии коренным образом меняют содержание русского державничества, русской государственности. Вместо идеологического наполнения, типа пресловутой русской идеи, она приобретает, может приобрести, наполнение экономическое. Это вариант японского послевоенного развития, добавлю от себя. Вместо милитарного империализма – экономическое наступление на мир. Второй сюжет гораздо мрачнее, потому что имеет дело не с отдаленной перспективой, а с сегодняшней реальностью. Российская национальная буржуазия в политическом отношении сдвинулась вправо, ибо она не чувствует союзников в нынешних экономических либералах, представленных хотя бы даже и в правительстве, тот же Гайдар. Легко догадаться, если брать новейшие примеры, неизвестные еще автору статьи, что немалые деньги получил от них Жириновский. Российские промышленники, однако, народ осмотрительный. Они, как сказали бы американцы, не кладут всех яиц в одну корзину. Ясно, что гораздо охотнее они поддержали бы людей более корректных, если бы чувствовали ответные движения с их стороны. Я несколько злоупотребил изложением и прямой цитацией чужих мыслей, но у меня не было выхода. Люди, которых я цитировал, знают ситуацию в России куда лучше меня. Сделаем перерыв, а после я буду уже говорить исключительно от своего имени. Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русские вопросы», посвященная сегодня возвращению Солженицына. Все вышесказанное говорилось к тому, чтобы обозначить границы сегодняшнего российского кризиса. А кризис этот едва ли не безграничен. Он характеризуется главным образом параличом власти. Власть не только не способна провести реформу, она не в состоянии поддерживать элементарный общественный порядок, тот, что был хотя бы при коммунистах. Тут и возникает проблема Солженицына. Почему Солженицын решил вернуться в Россию именно сейчас? Обещал приехать в 20-х числах мая, а не 2 или 3 года раньше. Вообще не сразу после того, как это стало возможным, еще в Горбачевскую Россию. По этому поводу много было слов произнесено и написано, много шуток отпускалось. Помню заметку фельетон Александра Минкина «Солженицын опоздал на самолет». Вернись, Солженицын, в 1988 году, его встретили бы как пророка, в 1990-м избрали бы президентом России, а сейчас, в лучшем случае, организует вечер в Доме кино совместно с Говорухиным на тему «Как нам обустроить Россию, которую мы потеряли». Дэвид Ремник в недавней статье в журнале «Нью-Йоркер» приводит соответствующие реакции московских интеллигентов. Все те же шуточки. Одна такая. Главное, чтобы он бороду свою довез. Без бороды не будет духовного авторитета. Я и сам помню, прочитав фельетон Минкина, хихикнул. Однако давно известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Почему Солженицын едет сейчас? Потому что 2 года, год назад, его возвращение прошло бы незамеченным или было бы встречено теми же шуточками. В тогдашней атмосфере демократических иллюзий он был не нужен. Предполагалось, что реформа пойдет, что страна выберется из ямы простым принятием либерального экономического курса. Эта уверенность питала слишком уж легкая победа над коммунистами. Может быть, и сам Солженицын так думал. Во всяком случае, не писание «Красного колеса» его удерживало в Вермонте. Он ведь его так и не дописал, оборвал на апреле 17-го. Трудно, да и невозможно понять со стороны, что его удерживало. Неуверенность в собственной формуле для России или ожидание окончательного краха либеральной политики. Во всяком случае, сейчас, когда этот крах обозначился без всякого сомнения, а обозначился он 12 декабря 1993 года, Солженицын возвращается. И он вернется тем, кем он и привык быть, что ему, так сказать, к лицу, человеком номер один. В беседе с Дэвидом Ремником, послужившей темой упомянутой статьи в «Нью-Йоркере», Солженицын настолько активно отрицал самую мысль о возможном его включении в политическую жизнь, что это поневоле заронило сомнения. А 1 марта, прощаясь с жителями Кавендиша, городка, в котором он провел 18 лет изгнания, Солженицын сказал, что постарается помочь, чем в его силах, своей многострадальной стране. Это совершенно недвусмысленное заявление. Вне всякого сомнения, Солженицын войдет в российскую политику. Одно из следствий этого вхождения можно приветствовать сразу, априорно. Конечно же, все эти Жириновские, Рудские, Анпиловы, Константиновы и Павловы исчезнут, аки дым от лица огня. Вокруг Солженицына создастся движение умеренно правого толка, умеренно националистическое и умеренно державническое, с, несомненно, изоляционистской внешней политикой. И вот это движение заберет голоса Жириновского, а Рудской даже не успеет выйти на политическую арену. Хоть он и бороду уже отрастил, но куда и до Солженицынской. Да и в тюрьме посидеть надо было не 4 месяца, а по крайней мере 8 лет, как Солженицын. Активы Солженицына, однако, отнюдь не ограничиваются голосами нынешних правых. За Солженицыным пойдут сегодня очень многие, за исключением, конечно, радикальных либералов. Все недовольные, лучше сказать. А кто сегодня доволен? Ведь и в либеральной интеллигенции давно уже наметился один очень интересный раскол. Я имею в виду строй мыслей, впервые сформулированных Клямкиным и Мигроняном, о невозможности проведения в России экономической реформы демократическими методами, вне авторитарного режима. Вроде бы открыто солидаризироваться с этой точки зрения у интеллигенции не принято. Но ведь ясно, что количество так думающих, если не пишущих, в последнее время значительно возросло. Понятно почему. Реформы нужны структурные, макроэкономические, а люди всегда и во всем мире, отнюдь не в одной России, руководствуются своими микроинтересами. Кто же проголосует за такую реформу и за такую политику? С другой стороны, как говорил Герцен, нельзя пускать истину на голоса. Авторитарный режим невозможно было создать в нынешней России только по одной причине. Нет авторитарной силы, даже у армии нет. Советская армия вообще не то место, где выращивались Бонапарты. Вспомним хотя бы хождение в политику маршала Жукова, действительно крупного военного, и чем это кончилось. Чтобы создать авторитарный режим, нужно обладать духовным авторитетом. А такого авторитета нет сейчас ни у кого, кроме Солженицына. Власть на тех условиях, что он продиктует, сама идет в руки ему или тому, на кого он укажет, кого он выберет. Кого он выберет, я гадать не стану. Не моя эта задача, а солженицынская. Скажу только, трудная задача. Я готов порассуждать на другую тему. Какую формулу авторитаризма может дать Солженицын? В том, что ему под силу создать авторитарный режим, сомнений нет. Но сумеет ли он, вернее, захочет ли осуществить вторую часть потребной политической формулы? Соединить такой режим с либеральной экономической политикой? Ведь Пиночет, к примеру, не только пас социалистов на стадионе, но пригласил руководить экономикой тех же чикагских профессоров. Очень многие сомневаются в наличии такого желания у Солженицына. Очень многие либералы воспримут его возвращение, точнее, включение его в политику, как зловещий знак, и недостатка в разговорах о русском Хомейни не будет. Опасаются националистически православного фундаментализма. Говорят, что Солженицын не экономикой будет заниматься, а повышать нравственность молодежи. Для начала запретить, скажем, рок-музыку. Программа, которую он обнародовал, статья «Как нам обустроить Россию», вызывает соответствующие опасения. Конечно, он не против частной собственности и даже не против демократии. Но вот он говорит, например, что экономику нужно строить, ориентированную не на избыток, а на прожиточный минимум. И вообще собирается ввести в России вместо Конституции некий совестной суд из духовно-авторитетных старцев. Ну, во-первых, старцев таких сейчас в России нет, за исключением самого Солженицына. А во-вторых, я не верю в солженицынский фундаментализм. В нем много игрового, от писательства идущего. А меня умные люди научили не верить в идеологии художников. У писателя идеология – это элемент стиля, мотивировка художественного построения. Я даже в аскетизм солженицынский не сильно верю. Не стал бы аскет эпопею о революции оживлять эротическими сценами, причем очень хорошо написанными. Но что, если писательство Солженицына – это вторая его натура, если он и политику начнет делать, как книгу писать, загонять жизнь в стиль, что и есть последняя формула всяческого тоталитаризма? И вот тут я поделюсь главной, заветной моей мыслью о Солженицыне. Он стал писателем не только по природе своей, но и по необходимости, ибо в Советской России не было более подходящей трибуны для духовной активности. Если бы в России не произошла революция 1917 года, вполне возможно, что Солженицын был бы не писателем, а крупным промышленником-предпринимателем, достойным наследником своего деда Томчака, перерабатывал бы шерсть его овец в дорогие сукна, сделал бы из Кубани Австралию. Подлинная природа Солженицына, как мне кажется, не художническая, а буржуазная. Он деловой человек, то есть по-американски бизнесмен. Он и есть в России носитель той пуританской этики, которая породила дух капитализма. Он и есть тот человек, которого ждет русская национальная производственная буржуазия как необходимого политического спонсора. И, конечно же, она окажет ему всяческую поддержку. Так что бояться Солженицына, думается, не следует, а вот надежды с ним поневоле связываются. Конечно, хорошо было бы построить рынок в России, обойдясь одним гайдаром. Однако, как выяснилось, не получается. На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русские вопросы». В передаче принимал участие диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веленице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
«Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.